Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз мы с вами говорили о том, в чем состоит замысел Творца о семье, и пообещали нашим слушателям, что мы в следующий раз будем с вами рассматривать, как же развиваются супружеские отношения. Вот сегодня пришло время для как раз обсуждения этой темы. У нас в гостях исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель» Елена Германовна Попова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы задать, Елена Германовна, скажите, пожалуйста, очень кратко, как вообще семья развивается? Потому что вот многие семьи, мне кажется, сталкиваются с такой проблемой, с такой ситуацией, что им кажется, вот мы поженились, свадьбу сыграли, весело так, замечательно, повенчались, да, венцы одели, и все будет прекрасно и замечательно. Но почему-то проходит там месяц, два, три, там год, несколько лет, и вдруг кажется, как будто все рушится, разрушается. Поскольку все равно каждое отношение, они имеют тенденцию к какому-то развитию, вот не могли бы вы нам кратко рассказать, каким образом могут развиваться отношения в зависимости от того, ну, какие усилия мы для этого прикладываем?
Ну, конечно, вот очень у многих молодых людей складывается такое впечатление, что они сыграли свадьбу, они достигли вот этого блаженства, и дальше будет бесконечная радость, праздник. И вдруг они сталкиваются с трудностями и понимают, что все далеко не так. Понятно, что когда мы говорим о динамике супружеских отношений, мы имеем в виду то, что отношения всегда развиваются, они динамичны. Причем отношения двух людей, они всегда уникальны. Они опираются на то, что было запечатлено в родительской семье. Но смысл супружеских отношений – это преображение этих отношений и преображение нас в этих отношениях. По сути дела, мы создаем семью для того, чтобы достичь любовь. Очень интересная есть книга у Ильи Шугаева «Однажды и навсегда», по-моему, она так называется. Там он задает вопрос, можно ли выйти замуж или жениться по любви. И говорит, нет, невозможно. И возникает вообще сразу же такой вопрос, как так? Для чего тогда вообще семья? И он очень интересно говорит о том, что первоначально возникает некая симпатия. Симпатия, если вот рассматривать в динамике этого состояния влюбленности, это внешнее приятие другого человека. Да, действительно, мы сначала видим другого человека, чувствуем, что он нам симпатичен, он нам нравится. Второе состояние, которое проходит вот это чувство, это эмпатия. Когда мы видим, что характер у человека очень хороший, что нам с ним легко, хорошо, что у нас вроде бы единое представление о жизни, мы понимаем друг друга. И ну, вот как волна нас захлестывает некое чувство, которое мы называем влюбленностью. Влюбленность дается нам от Бога, и никакой особенной заслуги в том, что мы переживаем это чувство? Нет. Это дар, это аванс Господа Бога нам, эгоистичным, самолюбивым, для того, чтобы преодолеть вот эту скорлупу эго, пупизма, эгоцентризма, когда я – это главное, потому что по возрастным особенностям вот это состояние влюбленности – оно дается человеку в 17, 19, 21 год, вот в этом периоде. И в психологии есть такое понятие сензитивный период, то есть благоприятный период для формирования каких-то способностей. Вот у нас есть потребность любить, она фундаментальная, она витальная. И сейчас говорят, что если человек не удовлетворил эту потребность, то он может просто погибнуть даже. В основе психосоматики, различных каких-то разрушительных жизненных сценариев лежит как раз вот эта неудовлетворенная потребность любить. Но помимо потребности у нас еще должна быть и способность любить. И вот как раз влюбленность дается нам как вот такой толчок, что ли, для преодоления вот этого самоутверждения. Мы влюбляемся, мы впускаем в свою не только квартиру, в свое ложе, в свою душу, в свою жизнь другого человека. Мы становимся очень уязвимы, потому что мы зависим от того, как складываются наши отношения с этим человеком. Он нам очень дорог. Поэтому, конечно, состояние влюбленности – это эхо будущей любви, это зернышко будущей любви. Но можно сказать, что влюбленность существует двух видов. Вот смотрите, да, влюбленность – это вот начало отношений, угу, которые могут привести к любви. Но ведь очень часто влюбленность является таким состоянием помутнения, говорят, любовь зла. Угу. Дальше каждый может вспомнить эту фразу. Вот некоторые говорят о том, что это вообще состояние помутненного сознания. У нас даже сейчас Всемирная организация здравоохранения причислила влюбленность и любовь к одному из видов заболеваний. Серьезно, я говорю, мы это изучали. Зато другое безобразие, то, что называется содомским грехом, его исключили из списка заболеваний. Так вот, это состояние, оно может приобретать и другое качество, когда я вообще другого человека не вижу, я вижу только себя, я придумываю какой-то образ, и вот эти вот хотелки свои примеряю к другому человеку и заставляю его быть тем, кем я хочу, чтобы он был, а он совсем другой. И отсюда вот любовь как слепота, любовь как эгоистическая, так сказать, направленность к другому человеку, сплошные претензии к другому человеку, конечно, это влюбленность, которая ни к чему не приводит, приводит только к разрушению и к тому, что человек понимает, что что-то здесь не то, к разочарованиям, говорят, любви нет, я уже там была, и все такое прочее. И другой тоже, конечно, страдает, тот, на кого обрушиваются эти все желания. Но можно сказать, назвать некие этапы, которые проходит любая семья, так я понимаю?
Да.
Так, состояние влюбленности. Все мы его переживаем. Следующее состояние – это состояние привыкания.
Уже, наверное, когда уже именно семейная жизнь начинается. Да.
Причем, интересно, если бы человек не переживал состояние влюбленности, он никогда бы не создал семью. Понимаете, мы можем создать семью тогда, когда я влюблена или влюблен. Потому что если раньше семья нужна была, жена, муж, для того, чтобы нужно было вести хозяйство, потому что как мужику без женщины, без хозяйки? Как женщине без мужика, который должен все это помочь, мужская сила нужна была. А сейчас экономических основ для того, чтобы создать семью, потребности такой необходимости нет. И я замечательно себя чувствую, вообще меня лелеют и холят мои родители. Я пребываю в такой неге, и вдруг, с какого перепуга вдруг создавать семью? А когда не дышать, не думать ни о чем, не могу, когда этот человек становится смыслом моей жизни, единственной целью в этой жизни, тогда возникает необходимость и потребность быть с ним всегда, создать семью. И поэтому мы говорим о том, что это высочайший накал психоэмоциональный, да, угу. Вот эмоциональных сил таких. Это как включенная лампочка на вот всю мощность, которая не может все время гореть. Поэтому для того, чтобы дальше жить, чтобы не быть просто подавленным, захлестанным вот этим чувством, нужно включать голову, нужно вообще создавать, нужно деньги зарабатывать в конце концов, потому что семью надо кормить, угу. Нужно детей воспитывать. Поэтому немножечко вот этот накал, он снижается. И очень многие считают, что когда тот накал страстей, он иссякает, то вроде бы и любовь прошла. Вот я могу вам сказать, что очень многие мои студенты, а это 19 лет, психологию мы преподаем примерно на третьем курсе, 18-19 лет, когда я им рассказываю об этом, они многие потом приходят, ну, и делятся с тем, что они переживают. И вот когда приходит девочка и говорит: «Вы знаете, у нас была такая любовь, он так любил меня, я его любила, я ему доверилась, и вот сейчас у нас любовь прошла, и мы решили расстаться». Вот это, конечно, трагедия для молодого человека. Я говорю: «Хочете, скажу, сколько длилась ваша неземная любовь?» Ну и почти всегда отгадываю. Угу. Вот, потому что, я говорю, ты понимаешь, не любовь прошла. Прошел тот вот накал страстей, которые вот соединили вас. Соединили вас очень часто вне брака. Потому что это все то, что называется гражданским браком, это сожительство, да, угу. Которое не имеет никаких оснований. И никакой ответственности. Это инфантильное чувство, инфантильные отношения. И я говорю о том, что это неправильное решение расстаться, потому что вы уже супруги, вы уже живете вместе, у вас общая судьба. И если вы разрушите эти отношения, потом ничего хорошего не будет. Нельзя предавать любовь своей юности. Нужно ее сохранять. Потому что это самое сильное, самое светлое и лучшее, что есть в жизни человека. Вот примерно такая закономерность она, и неизбежность. Следующий этап – это охлаждение, раздражение, отчуждение и абсурд. Я не хочу сейчас подробно на всем этом останавливаться. Могу сказать, что вот эти вот этапы – влюбленность, привыкание, охлаждение, раздражение, отчуждение, абсурд – очень часто заканчивается разводом. И могу вам сказать, что эти этапы проходит каждая семья, каждое отношение хотя бы на мыслительном уровне. Они могут не закончиться разводом, но вот на эмоциональном уровне, на уровне отношений, на уровне помыслов проходит каждая семья. Потому что таково наше существо, эгоистичное существо, которое не видит своих ошибок, своих огрешностей чаще всего. Ну, конечно, иногда мы говорим себе, ну, конечно, я не ангел, но... И дальше идет послужной список грехов того
спутника жизни.
Спутника, да? Жизни, да. Mm-hmm. Это не я эгоистка, это он еще яда. И поэтому нужно просто знать, что эти этапы проходит каждый. И нужно знать, как устоять в этих испытаниях и что нужно делать для того, чтобы сохранить эти отношения.
То есть вы считаете, что каждая семья, она проживает вот все эти этапы, доходит до абсурда, да? Хотя бы на мысленном уровне. Угу. Но получается, в реальной жизни не все же до этого доходят. То есть получается, кто-то имеет силы, возможность справиться и менять ситуацию в семье, которая имеется.
Да, конечно. Есть счастливые супруги, да, которые... Угу. Не уповают на себя только, угу. а уповают и на милость и благодать Божию, те, кто находится под покровом Божьим, такие супруги достигают до привыкания и раздражения. Раздражение не минует никого. Mm-hmm. Потому что наша природа повреждена. Мы страстны, мы эгоистичны, мы самолюбивы, и мы воспитываемся в разных семьях все равно. Mm-hmm. Несмотря даже на то, что вот соединяются два рода, и это два благочестивых рода. Это две, например, православные семьи, которые из поколения в поколение жили по законам и заповедям Божьим. Но даже в этих семьях все равно мы не безгрешны, все равно мы страстны. И когда возникает вот это состояние раздражения, каждому известное, когда вот эта гадина из нас вылезает, да, непонятно от чего, почему, все вроде хорошо, муж замечательный, я про себя говорю, и заботится, и... Ну, очень хороший человек. И вдруг вот на ровном месте ты чувствуешь, что тебя начинает раскручивать. И когда человек идет на исповедь, говорит: «Господи, ну вот не по моим грехам мне дан этот человек, а меня опять захлестывает это вот раздражение, с которым я не могу ничего сделать и вообще не могу рационально объяснить, откуда оно берется, от чего. Помоги мне, пожалуйста, Господи, исцели меня». Идешь после исповеди, чувствуешь, все хорошо. И, по сути дела, получается так, что человек вот этой благодатью Божией как бы подпитывается, потому что иссякает вот в нас эта любовь и благодатность такая. А после причастия, после исповеди, мы опять как бы вот эти качели, они опять возвращаются вот в нужное состояние. И радость, и благодарность, и уважение опять поселяются в наших семьях. Но достигнуть этого дается очень немногим и не сразу. А вообще, в принципе, вот если говорить о обычной семье, которая, ну вот, может быть, даже не воцерковлена, а может быть, даже воцерковлена, но еще вот этого исцеления, которое происходит именно в супружестве и в семье, не произошло. Мы же всю жизнь учимся этой любви. Mm-hmm. Это вообще задача на всю жизнь. Да? И мы постоянно видим, что то на одну ногу хромаем, то на другую, то тут нас опять прорвало, то здесь нас прорвало. И поэтому самый лучший способ саморефлексии вообще – это исповедь. Вот многие говорят, что там психологические какие-то есть техники. Да лучше исповеди ничего нет, потому что еще ведь тебе и Господь открывает то несовершенство, те авгиевые конюшни, которые тебе надо вычистить. И как человек, который постоянно исповедуется, ему... Он, во-первых, адекватно понимает свое состояние и совершенно терпимо относится к нестроению какому-то, несовершенству другого человека, потому что я такой, но и другому тоже нелегко со мной. И поэтому вот одной из трудностей семейной жизни, оно называется испытание. Пытание. Значит, вот устоять... Потерпеть себя и другого. Угу. Потерпеть себя и другого. Потому что проще всего, когда возникают какие-то некрасивые картинки в нашей семейной жизни, мы можем подумать, что ну вот это вот он виноват или она виновата. Я-то такой вообще замечательный, пушистый. Вот она меня провоцирует, с ней невозможно жить. Я ее брошу, веду себе лучше. Соответственно, мне такую же хорошую или такого же хорошего, и все будет замечательно. А вот это вот момент истины, да, когда ты открываешь себя глазами другого человека в отношении к другому человеку и понимаешь вот меру своего несовершенств, мягко говоря. Да? И поэтому ты к другому-то относишься совершенно иначе. Ты понимаешь, что ну да, ему плохо. Ну да, ну вот он сейчас пылил, и вообще совершенно напрасно меня вот, как бы обидел или сказал что-то. Но это кричит его боль, его обида, его усталость, его какие-то болячки, которые есть у него. И тогда ты совершенно иначе принимаешь это. Ты промолчишь, ты отойдешь, ты его пожалеешь. Вот, вот. А тогда уже ну, как-то отношения могут строиться не на крики, не на обвинениях, не на истериках, не на конфликтах, а постепенно-постепенно прилаживаясь, привыкая друг к другу, понимая друг друга, постигая друг друга.
Мне кажется, вообще, в принципе, очень важно, как бы вот сейчас такая фраза прозвучала, кто виноват, а мне кажется, важно учиться тому, чтобы вместо «кто виноват», а что нам делать для того, чтобы наши отношения исправились, они были такими, какими ну, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся.
Да, да и вообще каждый человек в жизни дается для того, чтобы мы себя увидели и исправили. Вот даже ужасная свекровь, ну, допустим, ужасная, ее терпеть невозможно. Для чего она дана? Для того, чтобы мы учились смирению, кротости. Для того, чтобы мы научились исполнять одну из самых главных заповедей – почитание. Часто так встречаешь, начинают рассказывать, как ужасно жить там, со свекровью. Ну, если, например, жилищные условия. Говорят, представляешь, ты любишь своего мужа? Да, он замечательный. Ты понимаешь, вот эта женщина, она дала ему жизнь, и она его воспитала для тебя таким, каким ты его любишь. Вот это подарок для тебя. Заодно за это ты можешь потерпеть ее, так сказать, вот нрав. И для тебя это очень важно. Наверное, Господь тебе дал по силам потерпеть. Потому что, конечно, разные периоды переживает человек, иногда уже в старости, ну, может быть, хуже даже, чем маленький ребенок. А ты должна проявить свою любовь, потому что ты любишь того, кого она родила и воспитала. Вот поэтому раздражение, конечно, вот и охлаждение нам даны с неизбежностью. Мы должны это претерпеть. Это естественное состояние нашего падшего человека, ветхого человека.
И, наверное, эти состояния не обязательно бывают только в начале супружеской жизни. То есть это может быть в течение жизни семьи несколько раз повторяться ведь.
Да, конечно. Как бы так это по сути дела, каждый день.
Но я имею в виду, что иногда люди считают, ну вот, вроде бы мы привыкли, вроде бы мы до чего-то договорились, то есть сейчас-то все должно быть хорошо, то есть нам же всегда хочется, чтобы вот, ну уж сейчас-то будет все хорошо, а потом бах, опять нехорошо, опять что-то произошло, и опять по новой. То есть получается, все время разные какие-то ситуации возникают.
Враг-то не дремлет. Я всегда говорю, что когда чистые одежды, вот когда мир и покой в душе, тогда нам подбрасываются какие-то ситуации, которые нас иногда выносят. Вот мы еще не готовы, мы еще вот... Вот это вот еще мы не попробовали, вот это вот еще не произошло. Поэтому, в принципе, жизнь, говорят, прожить не поле перейти, там, пуд соли съесть. Ведь супружество – это когда двое в одной упряжке, в одной упруге. И, конечно, там очень много радости и очень много вот, любви, понимания. Но ведь есть и другое, как иначе. Мы же живые, и наши отношения живые. Через кризисы происходит становление. Ведь даже в конфликтологии всегда говорят, что кризисы нужны, потому что преодолевая вот эти вот трудности, преодолевая очередные испытания, мы становимся мудрее, мы становимся ближе, мы друг друга узнаем, и себя в том числе. И поэтому нам это дано во благо. Даже когда мы проводим тренинги команды образования, мы говорим о мнимой коллективности сначала, да, вот все вроде бы такие единодушные, все так любят друг друга, все собрались, сидят, а потом раз, возникает какая-то ситуация, где задействованы твои мотивы, твои интересы и твои чувства, и вдруг тебя понесло, и вдруг смотришь, от этого благодушия ничего не осталось, все переругались, все разошлись в разные стороны, и вот тогда начинаешь собирать и понимать, кто что делал, что произошло. И если у нас даже как-то было со студентами такой девиз, написали: если не убило, то укрепило. Вот как раз эти кризисы, они укрепляют. Вот. Надо выстоять в них.
Ну, видите, просто многие люди пугаются самого вообще слова «кризис». То есть для многих людей кризис – это, ну, нечто, что-то такое плохое, чего бы нам желательно избежать. Хотя на самом деле это, ну, совершенно другой корень имеет и другие задачи имеет. То есть это как новая ступенечка получается, да, вот, в развитии отношений, в развитии семьи.
Поэтому кризисов не надо пугаться, надо быть к ним готовым. Понимаете, вот есть нормативные кризисы, и, ну, о них просто нужно знать. Это культура супружеских, семейных отношений. И, ну, вот Екатерина Бурмистрова, очень интересный психолог, она мама 11 детей, ну, не знаю, сколько лет в браке, ну, видно, что они уже такие зрелые люди. Она говорит о том, что к кризису нужно быть готовым. Точно так же, как мы знаем, что, например, наступит зима, нужно шубу иметь, валенки, варежки, подготовиться к этому. Потом лето наступает, там или весна, лето, осень. Точно так же и в жизни семьи есть некие этапы, к которым нужно подготовиться. И знать о них, и спокойно их переносить, и не пугаться и не думать, что это конец света, и вообще все рушится, и наши отношения иссякли, и нужно бежать куда-то и разрывать эти отношения. Нет. Можно сказать, что те, кто предают любовь своей юности, они никогда не достигнут любви. Вот в чем дело. Понимаете? Потому что любовь – это зрелое чувство. И оно дается за испытание. Но это вообще задача всего вот, супружества. И любовь, в отличие от того, о чем мы говорили, это сверхъестественное. Вот то, что у нас происходит вот такой скат, да, в отношениях, это по естеству, по-нашему. Но, правда, это может быть ниже естественного того, что был, как был создан человек. Но вот в том состоянии после антропологической катастрофы, да, после грехопадения, после уничтожения того, что было заложено в нас по великой любви Господа, мы стали вот такими. И вот по нашему испорченному, больному естеству мы достигаем, вот, проходим все эти этапы. А если мы все-таки хотим достичь любви, то мы должны обратиться к сверхъестественному, не то, что в нас заложено. Потому что любовь, милосердие, кротость, смирение, целомудрие – это качества и добродетели духовные, они, их нужно добывать, за них, их нужно взращивать в себе. По нашему естеству мы можем опуститься ниже скотского состояния. Как-то я сказала своему духовнику, говорю, вот совсем оскотинились. И он мне говорит: Леночка, нельзя говорить о скотине. Скотина-то вот как была создана, она в таком состоянии находится. Да. А вот человек опустился ниже скотского, ниже естественного, и может опуститься, если он будет раскручивать свои вот природные страсти.
Лина Германа, вы там немножко начали говорить о том, какие трудности возникают в развитии супружеских отношений. Сказали, что первая трудность – это испытания, да, то есть какие-то, которые семье даются, супругам даются.
Есть вот я еще трудности? Немножко хотела сказать про испытания. Очень важно, чтобы, когда ребенок воспитывался, он привыкал и научался делать не только то, что хочет, и то, что интересно, а то, что надо. Это вообще подготавливает человеку к тому, что в дальнейшем ему нужно испытывать различные трудности. Вот преодоление трудностей, закалка характера, она возникает и формируется в детстве. Поэтому родители, которые всячески своего ребенка пытаются уберечь от трудностей и все ему дают на блюдечке с голубой каемочкой, как говорят, тогда они совершают очень большую ошибку и преступление против своего ребенка, потому что у него не будет вот этой силы стоять в трудности. Второй вид трудностей – это разочарование. Ну, от слова «чары». Это смена полюса восприятия другого человека. Это смена полюса восприятия другого человека. Вот сначала все во мне, все в нем мне нравилось. Я вообще не представляю, как такое совершенство могло появиться в этом мире. Но все хорошо, все замечательно. У него нет недостатков. Или у нее нет недостатков. Это просто ангел. Проходит какое-то время, я вижу, что он не ангел. И то, что раньше умиляло, начинает вообще раздражать. Или вылезает вообще то, что я не замечала. Надо же, у него уши, как локатор, как я раньше вообще этого не замечала. И ходит он, шаркает совершенно, но это так воспитанные люди не делают. Или еще что-нибудь. То есть, в принципе, вдруг вылезает то, что вообще было закрыто.
Ну, наверное, не замечалось, да?
Больше? Да. То есть, вообще, это отношение к другому человеку как вещи. И это как раз состояние вот нашей инфантильности. Потому что неспособности видеть человека таким, какой он есть, и принимать его таким, какой он есть. Потому что те миражи, которые мы создали, мы наделяем другого человека этими вот образами. А вообще, в принципе, любовь есть высший способ познания другого человека. Я вижу другого таким, какой его не видит ни один психолог, ни один коллега, его другой человек. Я его вижу. Я его вижу до глубины, до самого вот донышка. И это не мираж, а это видение именно вот этого образа Божьего, который заложен в нем. Вот любящие родители, не безумно любящие родители, а любящие родители видят в своем ребенке именно вот то, что в нем заложено Богом, а не то, что я хочу видеть в нем. Мудрый учитель, любящий, может в своем ученике увидеть. Но, наверное, самый высший способ познание другого человека – это любовь. Я вижу духовными очами то, что в нем заложено. Сначала просто образ какой-то внешний, да? Потом я его познаю и открываю все новое и новое. Поэтому процесс, когда мы личность личностью встречается, он бесконечен. И это настолько вот поразительно, когда ты видишь, что дна-то нет, что это бездонно, что это вообще бесконечный процесс, что это уходит и простирается в вечность. И вот тогда, конечно, разочарование вот такого можно избежать. Вот когда ты понимаешь и видишь его таким, какой он есть, это не попустительство. Понимаете, вот очень часто бывает так, ну вот я такой, принимай меня таким, какой есть, со всеми моими вот недостатками. И я ничего не собираюсь делать вообще. Я более того, я вообще скоро, мы уже ведь с тобой семья, ты уже меня приняла таким, какой я есть, я вообще распущусь и буду делать то, что при других никогда бы не сделала, не сказала. Эта распущенность, вседозволенность не имеет ничего общего с тем, что, о чем я говорю. Любовь как высший способ познания. Наоборот, ведь любовь, свойство любви – срадоваться истине в другом человеке. И если ты видишь, что он гибнет, что он подлечит, что он разрушает тот вот образ Божий, который в нем есть. Ты с любовью, с болью, но с властью всегда скажешь ему об этом. Ты ради сохранения отношений, ну, чтобы не портить, чтобы вообще вот все было тип-топ, ты не будешь терпеть вот этого. Ведь апостольские правила говорят о том, что нет, промолчи. Вот если вдруг ты видишь какое-то несовершенство, промолчи. Потому что может быть просто это... Ну, вот,
случайность.
Ну, как? Всяко бывает. Потом полюби. Может быть, ему плохо. Может быть, ему больно. Может быть, он устал. А потом возрази из любви. Если ты видишь, что он безобразничает, что он вообще ведет себя недостойно, ты ему возрази и скажи: «Милый мой, нельзя вообще вот так обнимать в компании незнакомых там или знакомых женщин. Это до греха недалеко. Вообще ты провоцируешь себя, там еще что-нибудь. Нельзя». Ревность по истине, по истинным отношениям, это, конечно, очень важно в отношениях. Вот. Но это может быть сказано так, что ну, проберет любого и отрезвит. Да? Но это не обязательно на высоких тонах, там еще. Это будет сказано с болью, с любовью за любимого человека, за то, чтобы он был лучше. Поэтому разочарование, оно возникает в результате, опять же, нашего вот эгоистического такого инфантильного отношения к другому человеку, когда другой человек для меня вещь. Ведь много лучше вещей. Вот мне один попался, да, промазала, а тут появляется лучше. Я думаю, эх, продешевело. Понимаете? Вот я ведь говорю это не на основании каких-то просто измышлизов. Вот реальная ситуация на консультации. Барышня одна пришла и говорит: проконсультируйте моего мужа. Он мне не дает развод. Ну, это студент. Я говорю: что случилось? Ну, какие причины для развода? Он тебя бьет. Он тебе изменяет. Он алкоголик. Он выпивает, он наркоман, он игрок. Нет, он очень хороший человек. Но я лучше нашла. Понимаете? Вот как поносила вещь. Ну вот сейчас подвернулся случай побогаче, подороже, получше. Я возьму ее. А эту куда девать? Вот вы поговорите, Елена Германовна, ну, чтобы он меня оставил. Ну, потом выясняется, что у нее еще и маленький сынок. Вот. Ну как, Лена Германовна, вы знаете, он такой богатый, и Англии, и гувернантки, и все, что хочешь. Лучше-то, оказывается, там на 20 с лишним лет постарше. Ну и там дальше, я не буду даже рассказывать. Ну вот такие вот вещи-то, к сожалению, нередко встречаются.
На этом наша передача подошла к концу. В следующий раз мы с вами продолжим разговор с Еленой Германовной о том, как развиваются супружеские отношения, с какими трудностями сталкивается муж и жена в развитии своих отношений, и как можно помочь супругам сохранить семью, сохранить свои отношения. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!